6. «Господи боже!» — сказал Хобби, когда хорошенько рассмотрел меня при свете.
«Да ты белый, как простыня. А ты не заболеваешь ли?»
Он как раз собирался выходить, пальто перекинуто через руку. Позади стоят застегнутые на все пуговицы мистер и миссис Фогель, улыбаются ядовито. Мои отношения с Фогелями, со стервятниками, как их звал Гриша, стали куда прохладнее после того, как я стал управлять магазином. Памятуя об огромном количестве вещей, которые они у Хобби все равно что украли, я теперь задирал цены на все, что, по моим прикидкам, могло им хоть немного понравиться. Миссис Фогель, конечно, дурой не была и начала названивать Хобби напрямую, но я всегда мог обвести ее вокруг пальца, сказав, к примеру, Хобби, что уже продал вещи, которые она спрашивала, просто пометить забыл.
«Ты поел?»
Вечно витавший в облаках, совершенно непрозорливый Хобби даже и не замечал, что мы с Фогелями уже давно не питаем друг друга лучших чувств.
«А мы собрались поужинать, тут неподалеку. Пойдем-ка с нами».
«Нет, спасибо», — ответил я, чувствуя, как миссис Фогель так и буравит меня взглядом. Неласковая, пронырливая улыбка, глаза на гладком лице стареющей молочницы, будто сколы агата. Обычно я с наслаждением отвечал ей такой же широкой улыбкой, но сейчас, под безжалостным электрическим светом, я почувствовал вдруг, что выдохся, раскис, даже как-то сдулся. «Я, наверное, дома поем, спасибо».
«Плохо себя чувствуешь?»
— вежливо поинтересовался мистер Фогель, лысеющий уроженец какого-то центрального штата. «Очки без оправы, затянут в бушлатик. Если он вдруг твой банкир, а ты просрочил платежи по ипотеке, мои соболезнования».
«Это плохо».
«Как я рада тебя видеть!»
Миссис Фогель шагнула вперед, ухватила пухлой ручкой меня за рукав.
«Вы с Пиппой хорошо провели время. Я так хотела с ней повидаться, но у нее вечно были какие-то дела с ее молодым человеком. Что скажешь о нем? Как его там зовут?»
Она обернулась к Хобби.
«Эллиот».
«Эверетт»,
— ровно ответил Хобби.
«Хороший мальчик».
«Ну да», — сказал я, отвернувшись, выпутываясь из пальто. Мне редко когда бывало гаже, чем в тот день, когда Пиппа прямиком с лондонского самолета заявилась к нам с этим Эвереттом. Я считал дни, считал часы, трясся от недосыпа и перевозбуждения. Каждые 5 минут поглядывал на часы. Когда в дверь позвонили, я подпрыгнул, и вот правда, со всех ног кинулся открывать. А она там стоит с этим пошлым англичанином.
«И чем он занимается? Тоже музыкант?»
«Точнее, музыкальный библиотекарь», — сказал Хобби. «Уж не знаю, что это значит, когда сейчас везде компьютеры и все такое».
«А, уж Тео-то про это, наверное, все-все знает», — сказала миссис Фогель.
«Да нет, не знаю».
«Кибертекарь»,
— сказал мистер Фогель с несвойственным ему громким, радостным хохотком. И, обращаясь уже ко мне, спросил.
«А что, правда, будто молодежь нынче может школу закончить, а в библиотеке и нос не показать?»
«Откуда мне знать?» «Музыкальный библиотекарь. Мне пришлось собрать все силы, чтобы, не изменившись в лице, внутри корчи, конец всему, ответить на его потное английское рукопожатие и... «Привет, я Эверетт, а ты, должно быть, Тео. Я столько о тебе слышал, ля-ля-ля». Пока я торчал там в передней, застыв, будто насаженный на штык янки, уставившись на чужака, который только что меня прикончил. Это был тощий, наивный хипстер, невинный, вежливый, жизнерадостный, одевавшийся словно подросток в джинсы и толстовки с капюшонами. Стоило нам остаться наедине в гостиной, я чуть на стену не лез от его быстрой виноватой улыбки. Пока они гостили у нас, каждый миг был сущей пыткой. Но кое-как я продержался. Хоть я и старался пореже с ними встречаться. Я, конечно, был искусным лицедеем, но с ним едва удерживался от грубости. Все в нем — розоватая кожа, нервные смешки, волоски, торчащие у него из-под манжет. Так и подзуживало меня накинуться на него, пересчитать его лошадиные английские зубы. Тот
это будет номер», — угрюмо думал я, злобно глядя на него через стол. «Если старина четырех глаз, антиквар, открутит ему яйца». Но, как я ни пытался, от Пиппы оторваться не мог. Вечно назойливо крутился с ней рядом и презирал себя за это. И до болезненного остро радовался ее близости. Босым ее ступням за завтраком, ее голым ногам, ее голосу. Неожиданному всполоху белых подмышек, когда она стягивала свитер. Агонии и ее прикосновения к моей руке.
«Здравствуй, родной. Привет, мой хороший».
Она подкрадывается сзади, прихлопывает мне глаза ладонями. «Угадай, кто?» Она хотела знать обо мне все, про все-все, чем я занимаюсь. Вернется рядом на маленькую любовную кушетку эпохи королевы Анны, так что у нас ноги соприкасаются. Господи, господи. А что я читаю? А можно залезть в мой айпод? А где-то я раздобыл такие потрясающие часы? От ее улыбки веяло раем. Но стоило мне под каким-нибудь предлогом остаться с ней наедине, как вот он припрется, шлеп-шлеп-шлеп, с туповатой улыбкой обхватит ее за плечо и все испортит. Вот в соседней комнате голоса, взрыв смеха. Это они обо мне говорят. Он обнимал ее за талию, звал ее Пипс. Единственный более-менее сносный, забавный даже случай за все это время был... когда попчик, который к старости стал ревнив, вдруг ни с того ни с сего напрыгнул на него и укусил за палец. «Ой-ой!» Хобби кинулся за спиртом, Пиппа мечется, Эверетт старается не подавать виду, но заметно разнюнился. «Да-да, собаки — это здорово, обожаю собак, у нас просто их никогда не было, мама аллергик». Он, по его же словам, был бедным родственником какой-то ее старой школьной подруги. Мать — американка, куча братьев и сестер, отец преподает какую-то математическую или философскую заум в Кембридже. Сам он, как и Пиппа, вегетарианец, ближе к веганству даже. И тут я еще с ужасом узнал, что они и квартиру вместе снимают. И, конечно же, пока они у нас гостили, он спал с ней, а я все пять ночей. Все то время, пока она была тут, не сомкнул глаз, исходя желчью от тоски и злости. Прислушиваясь к каждому шороху простыней, каждому вздоху и шепотку, доносившемуся из соседней комнаты. И все-таки я помахал рукой Хобби и Фогелем. «Приятного вам вечера!» А потом угрюмо отвернулся. Но чего еще я ожидал? «Как же меня злил!» Как же задевал меня этот ее ровный любезный тон, которым она разговаривала со мной в присутствии этого Эверетта. «Нет», — сдержанно ответил я, когда она спросила, нет ли у меня кого. «Да нет, в общем». Хотя, и этим я как-то мрачно, сознательно гордился, на самом деле я спал сразу с двумя разными девчонками, которые друг о друге даже не подозревали. У одной парень жил в другом городе, а у второй был жених, от которого она подустала. Оказавшись в постели со мной, она обычно сбрасывала его звонки. Обе очень хорошенькие. А та, которая наставляла рога жениху, была и вовсе красоткой. Просто юная Кэрол Ломбард. Но ни к той, ни к другой я ничего не испытывал. То были просто дублерши Пиппы. Чувства мои меня раздражали. Сидеть и плакать над разбитым сердцем — это выражение первым, к сожалению, приходило в голову. Так себя только идиоты ведут. Нюни, слабаки и задроты. «Ой-ой-ой, она теперь в Лондоне, у нее другой. Так пойди, блин, купи вина, выеби Кэрол Ломбард и живи уже дальше». Но думать о Пиппе было так мучительно, что забыть ее — все равно, что пытаться забыть про больной зуб. —